Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Неудобные наблюдатели. Как работу общественных наблюдательных комиссий в России превращают в имитацию правозащиты и кто от этого выиграет? Новая битва Роскомнадзора, замедление Твиттера, налоги для блогеров и цифровой суверенитет. Чего еще ожидать пользователям Рунета?
В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий чиновников от ответственности за коррупцию, если она случилась по независящим от них обстоятельствам. Таковыми признаются, цитирую, «обстоятельства, которых нельзя было ожидать или избежать». К ним инициаторы законопроекта относят в том числе и стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, а также ограничительные меры, принимаемые госорганами и органами местного самоуправления. А во втором чтении депутаты одобрили законопроект о просветительской деятельности, который предполагает лицензирование просветительских проектов и больший контроль со стороны власти. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна по статьям о насильственных действиях сексуального характера и об истязании дочерей. Их самих обвиняют в убийстве отца. Дело сестер Хачатурян в начале февраля суд вернул на доследование в прокуратуру. Суд в Москве вынес первый приговор по делу об акциях в поддержку Алексея Навального. Александра Мучаева приговорили к году лишения свободы условно за применение насилия к полицейскому. Детали дела не раскрываются, но сообщалось, что Мучаев задел полицейского бампером автомобиля, которым управлял. В машине в тот момент находились муниципальный депутат Москвы Люся Штейн и участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина. А Росгвардия предлагает заранее составлять списки журналистов, которые планируют освещать массовые акции, и указывать, кто где будет находиться. По словам замдиректора Росгвардии Олега Плохова, это позволит не допускать на акции лишних людей. В Росгвардии считают, что конфликты с участием журналистов, которые возникают на митингах, следствие действий провокаторов. В конце января, в начале февраля на акциях протеста в России были задержаны десятки журналистов. К некоторым применили силу. В Красноярском крае Следственный комитет прекратил за отсутствием состава преступления дело об участии в террористическом сообществе в отношении школьников из Канска, которые якобы планировали взорвать здание ФСБ в компьютерной игре «Майнкрафт». Теперь же их обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Один из обвиняемых школьников, Никита Уваров, находится в СИЗО уже более полугода. Двое других под домашним арестом. Центр «Насилию нет», признанный Минюстом иностранным агентом, выселяют из офиса в Москве. Это произошло вскоре после того, как организацию включили в реестр Минюста. По словам руководителя центра Анны Ривиной, арендодатели не устраивают деятельность «Насилию нет». Им дали месяц на то, чтобы освободить помещение.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Общественная наблюдательная комиссия Москвы по защите прав человека в местах принудительного содержания может лишиться одной из своих активных участниц, Марины Литвинович. За ее исключение из состава комиссии проголосовало большинство членов Московской ОНК. Первые общественные наблюдательные комиссии появились в России в 2009 году, вскоре после вступления в силу закона об общественном контроле. По идее, ОНК – это объединение энтузиастов, которые наблюдают за тем, что происходит в местах принудительного содержания и защищают права заключенных. Но в последние годы в составы ОНК по всей стране попадает все меньше правозащитников. А тех, кто все-таки проходит отбор, как выясняется, могут легко из комиссии убрать. Именно такой сценарий сейчас развивается вокруг участия в ОНК Москвы Марины Литвинович. Подробности у Анастасии Тищенко.
Вот, знаете, мне кажется, я надоела. Я надоела руководству, наверное, я думаю, в первую очередь силовых структур, я имею в виду МВД и там ФСБ, тем, что я очень много хожу, очень много посещаю и СИЗО, и спецприемники, отделы полиции.
Правозащитницу Марину Литвинович хотят исключить из членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы. С такой инициативой выступил 5 марта другой член ОНК Николай Зуев.
По его мнению, всего лишь мнению, не подтвержденному никакими документами, я, дескать, разгласила данные предварительного следствия по делу Любови Соболь. К ней я ходила в декабре прошлого года, когда она находилась в изоляторе временного содержания на Петровке, и она мне рассказала о том, что ночью у нее был допрос, что ее проводили ночью очную ставку, что изъяли у нее обувь, маску для лица на экспертизу. Я об этом рассказала в эфире телеканала «Дождь». И, соответственно, почему-то вот мой коллега в марте месяце неожиданно вспомнил про мое интервью, которое я дала в конце декабря.
Зуев, а с ним еще 22 члена Московской комиссии, проголосовали за исключение Литвинович. Только согласно закону об ОНК, за разглашение данных предварительного следствия полагается всего лишь предупреждение.
Любовь Волкова вообще сказала, что все, что происходит, это попытка расправиться с независимыми членами ОНК. Она стала очень сильно ругаться, чем тут же, просто после моего исключения, заслужила голосование, по которому ей тоже вынесли предупреждение.
Нынешние составы ОНК были сформированы осенью 2019 года. Сюда уже не попали многие правозащитники прошлых созывов, которые подавали заявку. Например, член Московской хельсинской группы Евгений Еникеев или тогдашняя руководитель отделения комитета против пыток Анастасия Гарина. Зато в состав ОНК часто включают бывших сотрудников СИН или членов организации «Офицеры России».
Все происходящее со мной просто действительно дискредитирует институт ОНК сам по себе. Потому что вот эта разборка, она сейчас, выходя наружу, показывает, что среди членов ОНК у нас, к сожалению, очень мало действительно правозащитников. Остальные непонятно, чем они занимаются, почему они попали в ОНК, как их избрали. Люди, которые не имеют отношения к правозащите вообще, и которые в своей деятельности, мне кажется, нацелены больше на защиту руководства этих учреждений, чем на защиту самих граждан.
Энтузиасты разместили в сети петицию в поддержку Марины Литвинович. В тексте говорится, что за 2020 год она совершила 151 визит в различные места принудительного содержания. За период до 6 марта 2021 года – 37 визитов. Под петицией уже подписались почти 15 тысяч человек. Решить окончательно, может ли Литвинович остаться в ОНК, должна Общественная палата.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной сопредседатель Московской хельсинской группы Валерий Большов. Он же один из авторов того самого закона об общественном контроле, благодаря которому и появились общественные наблюдательные комиссии.
Совершенно верно.
Да, Валерий Васильевич, что изменилось за эти, ну, почти уже сколько там, 12 лет, как существует ОНК? Действительно ли их пытаются просто нивелировать всю идею?
Ну, вы знаете, история закона об общественном контроле, она была непростая. Я впервые познакомился с этой системой в Англии. Там существует совет визитеров, они при каждой тюрьме. Это человек 5-9, которые находятся в тюрьме, у них ключи, они свободно ходят по тюрьме, заходят в любой отсек. Вот, когда я это увидел, меня это поразило. Вот я вернулся в Москву, созвали рабочую группу. Там были очень сильные у нас члены группы. Сергей Пашин, Валера Абрамкин, Андрей Бабушкин, ну и другие. Вот, мы подготовили закон, и Дума приняла его конституционным большинством. Больше 300 голосов. Но правительство, которое противодействовало, заблокировало через Совет Федерации. И созвали согласительную группу. От Совета Федерации был Собянин, от Думы я. Вот. И пришли к соглашению. Ну, по моему закону, члены, наблюдатели, контролеры имели федеральный статус. То есть они могли зайти в любую тюрьму, в любую колонию страны. А вот в итоге этих переговоров завязали на регионах. Только регионы. Ну, хорошо, ладно. И вот мы долго-долго пробивали, и вот, слава богу, в 2008 году закон приняли. Что случилось? Отвечу. В первых созывах действительно было преимущество правозащитников. Ну, знаменитое дело Магнитского.
Да, вы как раз тогда возглавляли первую московскую наблюдательную комиссию как председатель.
Вот. Мы провели, и заключение комиссии выдали в интернет, послали в прокуратуру, президенту, всем. И молчание. Потом я спрашиваю зам генпрокурора, когда вы нам ответите? Скоро ответ. И действительно, действительно, они, в общем-то, вынуждены были провести расследование. Было следствие, мы там давали показания. Вот. Это в конце, там они все свели к двум врачам. А на самом деле... В материалах следствия там записаны все ужасы, все зверства, которые творили с Магнитским. Вот это их и напугало. Они напугали, что если будут независимые наблюдатели, то, в общем-то, нет никаких препонов для расследования. И первый созыв прошел, второй созыв мы сохранили большинство, а в третий они уже стали своих проводить. И тем не менее, даже тогда было большинство правозащитников. Ну, не большинство, но, в общем-то, много.
Это в Москве?
В Москве.
Но в регионах дела
обстояли хуже. И по стране в целом. Я могу сказать, Питер, Пермь, Красноярск, Иркутск, Ростов. То есть были города, где, в общем-то, сильные правозащитные сообщества, и там были сильные комиссии. А вот четвертый, когда уже я вот не мог в Москву, то только три срока, я поэтому пошел в областную комиссию. Они уже тут провели жесткий отбор. Почему это произошло? Дело в том, что по моему закону членов общественно-наблюдательных комиссий должен был утверждать уполномоченный по правам человека. Он знает правозащитников, он в курсе дела. Вот. А Сурков, создав перед этим общественную палату, решил передать это своему детищу, общественной палате. Это ни к селу, ни к городу. Общественная палата абсолютно далека от правозащитников. И когда я Фадееву говорю...
Но ее, в принципе, считают симулякром.
Да, конечно. Конечно, это... вот. И когда я говорил Фадееву, вот как вот вы можете... А мы не знаем правозащитников. Хорошо, мы договорились с Советом по правам человека при президенте. Давайте вынесем поправку. И три будут действующих лица. Это хорошо, общественная палата треть, уполномоченный по правам человека треть и СПЧ треть. Но общественную палату это не вдохновило. Вот, она это проигнорировала. Настолько, что вот меня, например, не включили тоже в московскую комиссию, хотя я подавал заявление.
В областную.
Нет, нет, московскую. Угу. Я подавал московскую. Угу. Вот, я был в областной. Вот, понимаете, и вот это вычищение пошло, что они сделали. Они, например, ввели такой, в законе этого нет, но они ввели, чтобы была рекомендация общественной палаты региональной. Вот. Я не подавал такую рекомендацию, не обращался, но они ввели такое правило. Повторяю, оно с законом никак не связано. Что это значит? Это значит, что региональная общественная палата согласовывает людей с УФСИНом, со ФСИНом и производит фильтрацию.
Ну, понятно. То есть получается, что Федеральной службе исполнения наказаний, конечно, удобнее, когда там
будут свои люди. И в прошлый созыв, когда туда не включили Лену Масюк и Любу Волкову, вот, они подали в суд. Суд они, конечно, проиграли, но там выяснились такие дела, такие махинации, что, в общем-то, члены общественной палаты были не в курсе дела. И там они понаставили очень много нулей. И вот у них такая задача вычистить. Ну, например, вот в Твери. В Твери появился такой председатель комиссии Владимир Паламарчук. Он бывший надзирающий прокурор. Вот туда перевели в колонию Александра Шестуна. Мы вот часто ходили к нему. У него были голодовка, не очень плохо со здоровьем. И как-то позвонили этому Паламарчуку, сказали, что вот мы хотели бы, чтобы вы посетили. На что он ответил: мне начихать на ваши хотелки. Вот. Она записала это на диктофон. Вот. Потом он все-таки пошел. Пошел, ему там стали говорить, что вот они спят в пуховиках, холодно в камерах. Он говорит, я не могу измерить температуру. Стали говорить, что их электрошокером там пытают. Отсутствует журнал обращения по жалоб. Он на все это не обратил никакого внимания. То есть не столько, даже не имитация, а противодействие общественному контролю. То есть общественная палата продемонстрировала полную несостоятельность формирование общественных наблюдательных комиссий и несостоятельность, в общем-то, и в руководстве с ними. И поэтому, когда они набросились на Литвинович, это был закономерный итог деятельности и то, что вот этим руководит общественная палата.
Но подождите, все-таки Марина Литвинович еще все-таки остается небольшой шанс, что ее не исключат. Он маленький, но все-таки да. есть. Другой вопрос в том, что а это вообще нормально? Разве могут члены наблюдательной комиссии голосованием исключить из комиссии за интервью? И вообще, что это за претензия о разглашении данных следствия, если у самого следствия никаких претензий к Литвинович не было? Конечно, насколько я понимаю, никакую подписку она не давала, конечно. О неразглашении.
Вот. Дело в том, что в закон действительно внесли поправку, туда много внесли ухудшающих поправок, внесли поправку, что члены ОНК не может разглашать данные следствия. К нам часто обращаются заключенные и рассказывают, но речь идет о правах человека. Понятно, что какие-то тайны следствия действительно должны быть тайны. Но если речь идет о правах человека, а тем, что отметила Литвинович, это касается только прав человека, поэтому следователь и не высказал никаких претензий. Он прекрасно понимает, что это никакого отношения к следствию не имеет, это имеет прямое отношение к закону, защита прав человека. А ОНК Москвы, они, в общем-то, решили идти впереди паровоза, и вот они решили подать в общественную палату. Это очень такой тревожный симптом. Конечно, я рад, что, в общем-то, так много людей выступили в защиту Литвинович. Вот, и мы, вот, бывшие члены Московской наблюдательной комиссии разных созывов. Вот. Может быть, это подействует, но в целом, конечно, общественная палата, она работает не просто на имитацию, а практически на уничтожение общественного контроля.
Ну, кто от этого выиграет, понятно. От этого и выиграет, вероятно, Федеральная служба исполнения наказаний,
да вот не
которая
совсем,
будет жить спокойнее.
Не совсем. Мы вот часто встречаемся, например, с первым заместителем директора ФСИН Рудым. Вот, там это. И он всегда говорит, что нам очень нужны наблюдатели, нам очень нужны информация. Вот, например, Ангарск.
Шестая колония, где был Буд.
Да-да. Мы принесли эту информацию ему. Мы приводили постоянные доводы, постоянно убеждали. Он слушал. И в итоге мы добились, что туда поехали проверяющие и, в общем-то, там отстранены. То есть, в принципе, в Синзань, ну, я ссылаюсь на Рудова, на первого заместителя.
Руководство Федеральной службы.
Да, руководство Федеральной службы. Заинтересовано. Во всяком случае, он так говорит. И вот, судя по ситуации с Ангарской колонией в Иркутской области, так оно и есть по нашим. Но на местах, естественно, все это стараются гнобить, все это стараются, потому что они прекрасно понимают, что их ждет, когда вскроются их пытки.
Вот. А заключенные вообще поверили в наблюдателей,
конечно,
в наблюдательные комиссии?
Конечно. Когда вот мы приходим, там, заходим в камеру, там, ну, сколько успеваем за посещение, вот, мы опрашиваем всех заключенных, и, в общем-то, они говорят о своих проблемах. Вот. Но в Москве все-таки получше ситуация. Мы добились того, что пытки-то стали редким явлением. А в других регионах это, вот как вот в Тверской области, это норма. Вот. Ну, Москва – это центр правозащитного движения, так что тут, конечно, понятно.
А вы можете рассказать, как сейчас это выглядит? Вообще члены общественной наблюдательной комиссии, ну, в регионе, да, региональной, могут без предупреждения,
конечно,
зайти в любую
комиссию? В любую колонию, в любой отдел полиции без предупреждения. Вот. Ну, конечно, когда уже входят, они там-то сообщают, что мы туда идем. Вот. Но никакого согласования, никакого специального разрешения не надо.
Были случаи, когда не пускали?
Нет, таких случаев не было, кроме как объявляли позицию крепость. Когда закрывали отдел полиции, якобы туда никого не пускали. Ни адвокатов, ни членов УНК, хотя сами сотрудники входили, что есть нарушение режима крепость. Если крепость, так крепость. Значит, этому отделу полиции угрожает опасность, и они не должны никого не пускать, никого выпускать. Вот в связи с событиями протестного движения 23 и 31 января такие случаи были, и действительно не пускали. Да, бывают такие случаи, когда, в общем-то, они нечастые, ну, вот, кроме вот этих событий.
Ева Меркачева, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, рассказывала тоже здесь, вот у меня в эфире, о том, что довольно сложная ситуация была во время пандемии, когда все сидели на карантине, и, соответственно, невозможно было попасть ни в какую колонию.
Совершенно верно. В камеры не пускают. Нет, их теперь не пускают в камеры. Это очень серьезная потеря, потому что вызывать заключенного, это не лучший вариант, поскольку, в общем-то, одно дело, когда он в камере, когда он в окружении заключенных, и они как-то сообща начинают...
Что-то рассказывать, в конце концов, можно и бытовые условия
Да, посмотришь по камере, даже то, что они скрывают, все равно видишь. Видишь, какие там матрацы, что там с туалетом, видишь, какая температура, что там... окно не закрыто достаточно. Вот. Теперь этого нету. Это очень осложнило. Вот. Но тем не менее, понимаете, конечно, у всех пессимистическое настроение. А я, честно говоря, все равно оптимист. Почему? Да потому что, вот, несмотря на все их происки, в ОНК Москвы 7 человек правозащитного направления. Всем. Там только трое известные мне правозащитники. Это Ева Меркачева, Люба Волкова и Марина Литвинович. Вот только они. А остальные четверо. То есть они пришли как обычные наблюдатели, но загорелись этой идеей. Загорелись идеей общественного контроля и стали на правозащитной позиции. То же самое происходит и в других городах. Вот. Не во всех, далеко не во всех. Ну, в Твери, как я сказал, этого не происходит. Там прямо противоположно. Но тем не менее, все равно этот закон, он угроза для тех, кто нарушает права человека, кто занимается пытками, кто там давит на заключенных.
Ну, соответственно, они будут прилагать,
конечно,
все усилия,
конечно,
для того, чтобы,
да, поэтому
его нивелировать.
Наша задача сейчас добиться того, чтобы убрать общественную палату, лишить ее права формировать, а передать это право, ну, по крайней мере, уполномоченному по правам человека. Мы с Москальковой говорили на эту тему. Это очень несложно сделать, поскольку, в общем-то, у нее связь с правозащитником. Вот я тоже член экспертного совета при уполномоченном по правам человека. Мы там всегда собираемся. Мы всегда можем дать рекомендации. Мы, в общем-то, знаем ситуацию в правозащитном сообществе.
А обычным людям вообще должно быть до этого дело? Ну, сидят там они в своих этих колониях, в тюрьмах. Чего? Они же не просто там оказались все. Ну, сидят и пусть сидят. Пусть уж там с ними полиция разбирается. В СИН. Зачем туда какие-то наблюдатели?
Да нет, вы знаете, вот сознание народа меняется. Если в 90-е годы действительно мы вот с Валерой Абрамкиным ходили, и в Бутырке там было сплошь и рядом пресс-хаты, и мы, в общем-то, добивались их упразднения, вот, то реакция общества была такая, более равнодушная. Хотя, как я сказал, в Думе приняли закон конституционным большинством. основном. Вот. Я даже помню, как там выступали бывшие ГКЧПисты, которые требовали, чтобы закон приняли. Они-то посидели в Лефортово, они узнали, что это такое. Вот. И сейчас, конечно, большего внимания к посадкам. А вот эти вот протестные движения 23-31, они усилили интерес, поскольку, в общем-то, сколько людей? 90 уголовных дел завели. Это огромное число. Вот. И они захватали так это произвольно. Вот. А условия, которые содержались, дикие условия, это тоже Сахарова, а потом их держали в этих автозаках, морозили. Поэтому, в общем-то, общество все больше и больше начинает интересоваться ситуацией в тюрьме. Так что, хотя, надо сказать, в России всегда по традиции это был интерес. А вот 20-е, 30-е годы, вот эти годы репрессий, они как-то отбили охоту. Но вот, например, в 70-е годы мы очень тесно занимались посадками. Я вот выезжал в Пермскую область, там, где вот лагеря для политзаключенных, и давал информацию о ситуации в лагерях. То есть, в общем-то, вот, был интерес. А сейчас, по-моему, больше. Сейчас люди понимают, что это может коснуться очень-очень много, даже абсолютно невиновных.
Валерий Васильевич, с вашей точки зрения, вот кто сейчас должен вмешаться, чье слово должно быть решающим для того, чтобы, во-первых, Литвинович оставили в покое и Воинка, а во-вторых, все-таки перестали давить на независимых членов наблюдательной комиссии?
Понимаете, пока не изменят закон и не лишат общественную палату монополии на право формирования общественных наблюдательных комиссий, бороться с этим злом невозможно.
Кто может принять такое решение? То есть лично
Госдума,
Путин?
Дума. Госдума, да? Только Госдума. Поэтому, в общем-то, и надо, чтобы на выборы шли. А вот сейчас вот Левада-центр провел опрос и выяснилось...
Иностранные агенты.
Да, он иностранный
Они
агент.
Они так не считают, но их называют.
Да, но их называют, да. Вот. Они отметили, что каждый пятый не пойдет на выборы. Вот это и тревожно, понимаете? Если будет прежний состав Думы, то тут надежд мало. Поэтому вот только так и будут пробиваться личности, как вот эти семь человек ВНК, которые защитили Марину Литвинович.
Спасибо, Валерий Васильевич. Валерий Борщов, сопредседатель Московской Хельсинской группы и один из авторов закона об общественном контроле за местами принудительного содержания, был в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» в программе «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе в Государственной Думе в очередной раз озадачились цифровым суверенитетом. Теперь в части борьбы против так называемой цензуры российских средств массовой информации в зарубежных соцсетях. А Роскомнадзор за нарушение российских законов объявил войну Твиттеру и решил с 10 марта его замедлять. Это замедление удивительным образом совпало с падением десятка правительственных сайтов, включая сайт президента и самого Роскомнадзора, рассказывает Иван Воронин.
Сегодня в маршрутке девчушка лет 4 спросила маму, а если попросить Роскомнадзор, он замедлит Твиттер? С мамой плакала половина Рунета.
Не работает, Джеральд.
Но он должен работать. А может быть, если я... Интернет не работает, Джеральд, смирись.
Роскомнадзор объявил, что будет замедлять работу Твиттера из-за отказа платформы удалять запрещенный контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Таких твитов ведомстве насчитали более 3000. И пригрозили, что вообще-то имеют основания для полной блокировки соцсети. Замедление Твиттера совпало с падением десятка государственных сайтов и проблемами крупнейшего оператора связи Ростелекома. Пользователи тут же провели аналогию с легендарной блокировкой Телеграма в России, когда под обстрел попали десятки других ресурсов. У нас все открывается, прокомментировали сбои в Кремле. Пока.
Ну, и снова мы приносим свои извинения, что не можем рассказать вам новости, потому что у нас нет интернета. И таким образом мы будем держать вас в курсе событий, как только интернет у нас снова появится.
В Госдуме тем временем задумались о новом пакете законопроектов в защиту цифрового суверенитета страны. Вдобавок ко всем имеющимся. На цифровую вендетту напрашивается Facebook. Российские СМИ пожаловались, что соцсеть удалила их публикации о задержании в Воронеже предполагаемых украинских радикалов. Все новости были написаны по пресс-релизу ФСБ. Председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал это угрозой национальной безопасности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует обсудить цифровой суверенитет с парламентской ассамблеей ОДКБ и главой ПАСЭ. По его словам, и в других странах разрабатываются предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний. Роскомнадзор потребовал все заблокированные публикации вернуть. Как тебе такое, Марк Цукерберг? «Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы», — ответили в Фейсбуке. Интерфакс уточнил, что Фейсбук лишь понижает выдачу заподозренной в ложности публикаций. В принципе, не первые трудности с алгоритмами. Ютуб-канал Владимира Соловьева как-то из трендов вылетел. И из Клабхауса. Дважды. В правительстве тем временем задумались, может ли YouTube платить налоги. За блогеров Минцифры предложила взимать с иностранных юрлиц, будь то Facebook, Twitter или TikTok, в качестве налоговых агентов так называемый налог за российских блогеров с доходов от рекламы. Об этих планах правительства узнали ведомости. Достается, впрочем, и российским компаниям. За отказ удалять информацию о несанкционированных акциях ВКонтакте и Одноклассники оштрафованы на 1,5 и 4 миллиона рублей соответственно. Но не только в соцсетях продолжает Роскомнадзор борьбу за закон и мораль. Состоялась профилактическая беседа с представителями телеканала Paramount Comedy. В одной из серий Южного парка, далее цитирую ведомство, демонстрировали сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами. У меня есть предположение, что это была за серия, но также есть подозрение, что у ведомства нет чувства юмора. Поэтому вы увидите фрагмент другой серии.
Так, хорошо, интернет, что тебе от нас нужно? Если мы тебя как-то обидели, дай знать. Так, ладно, с меня хватит. Предупредительный огонь.
Твиттер замедлен штатно, сообщил Роскомнадзор 11 марта в своем твиттер-аккаунте, добавив картинку. На момент выхода программы картинка прогружалась штатно.
В эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной член штаба незарегистрированной пиратской партии, преподаватель и член ученого совета Свободного университета Александр Исавнин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит? Это новое, что за новый крестовый поход Роскомнадзора?
Ну, это не новый крестовый поход. Они начали его в 2010 году с защиты детей, которая фактически вылилась в блокировку Телеграма и массовый побочный эффект с блокировкой большого количества ресурсов, провайдеров. Просто это оказалось неэффективно. И вот с 2010 года законодательство развивается. Да, были сначала блокировки информации вредной для детей, потом террористов, потом еще. У нас теперь есть 10 ведомств, которые могут принимать решения о незаконности информации. Потом, для того, чтобы контролировать, куда же ходят пользователи, были усилены законы про СОРМ, принят пакет Яровой. Это все не работало. Обычные люди стали получать все больше информации через интернет, а не через официальные СМИ, телеканалы, газеты и все остальное. Поэтому был придуман закон о суверенном интернете, где как блокировки придумывались под соусом защиты детей, вот теперь под соусом защиты России и ее интернета. Вот было придумано то, что сейчас успешно, активно начали реализовывать для того, чтобы контролировать еще сильнее ту информацию, которая доступна жителям России.
То есть правильно я понимаю, что сейчас на самом деле власти больше зависят от социальных сетей, от того самого интернета, чем, грубо говоря, интернет от них?
Конечно. Ну, интернет задумывался в свое время как независящий от официальных инфраструктур, поэтому в глобальном интернете нет единого центра управления, нет никого, кто командует. Как раз в рамках суверенного интернета в России ввели какой-то центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, ужасная аббревиатура, которая вот в пресс-релизах Роскомнадзора вам наверняка встречалась. И его начало работы как раз было ознаменовано тем, что централизованно вместе с Твиттером инкрибтором, и сломались основные государственные сайты. Потому что в большом интернете нет единой точки отказа, да, а Российская Федерация ее внедрила. И, соответственно, нас ждут феерические сюрпризы в ближайшее время.
А как вообще вот эта вот идея суверенного Рунета соотносится с конституционными идеями, с, ну, в частности, с правом граждан на свободу информации,
да,
запрет цензуры?
Да. Она связана ровно в обратную сторону, потому что я, если вы вспомните, как эти законы принимались 2 года назад, да, уже 2 года практически, то как раз шла речь о защите России от угрозы отключений извне, от угрозы атак извне. Но если мы посмотрим на то, что сейчас происходит, да, когда запустили вот это оборудование противостояния, технические средства противодействия угрозам, да, которые замедляют Твиттер. Если посмотреть техническую документацию, они располагаются не ближе к границам России, откуда может происходить угрозы, от которых бы они должны защищать, они находятся максимально близко к пользователям. И вместо того, чтобы защищать пользователей от внешних угроз, они проверять, что приходит к пользователям, да, они внимательно смотрят, куда обращается пользователь, в данном случае это Twitter, да, или неудачная настройка этих средств привела к тому, что обращение пользователей, российских пользователей, к любым ресурсам, содержащим t.co латинскими буквами, приводило к их замедлению. Да. Это... Эти устройства не защищали пользователя, невнимательно смотрели за тем, куда пользователь идет. Естественно, это фактически нарушение конституционных прав, потому что у нас есть 29-я статья Конституции, где говорится о том, что доступ к иным сообщениям электросвязи возможен только по решению суда и, так сказать, только в соответствии с правилами проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но в данном случае вот за счет этих разговоров о безопасности, это внедрение федеральных законов под соусом, еще раз, защиты российских пользователей, усиливается контроль за тем, куда пользователи ходят, и их пытаются ограничить в том, что они могут смотреть в интернете, какую информацию они могут получать.
А пользователей вообще нужно защищать? Ну вот вас, меня, детей нужно защищать?
Естественно. Дело в том, что все законодательство Российской Федерации, которое вот сейчас касается блокировок или замедления Твиттера, оно в основном написано техническим языком, это техническое регулирование, потому что и первое законодательство о блокировках, там прописывались обязательства операторов связи и Роскомнадзора как ведущего реестра, плюс каких-то ФАИВов. Да? Потом у нас появились в пакете ИРАВО организаторы распространения информации. Это не только лицензированные операторы связи, но и какие-то другие компании, на которые государство покажет пальцем. Но и это тоже было техническое регулирование. Точно так же, как и в суверенном интернете установка средств противодействия угрозам или применение суверенного ДНСа. Просто государство берет себе это право в рамках закона, вот 90-ФЗ, который патчит законы об информации и о связи. А основное регулирование, да, происходит при помощи приказов министерства, инструкций Роскомнадзора и всего остального. И обычные люди не видят этого. Это очень техническая документация, которая редко когда выходит на публику. Соответственно, реагировать на это правозащитники, классические правозащитники, вот, например, как тот, кто сидел здесь на моем месте за несколько минут, могут только уже, когда проявляется нарушение прав. Да, да. И понятно, что когда происходили первые законы только начинали приниматься, об этом говорили довольно маргинализованные правозащитники, а российские IT-компании на это вообще не реагировали, они смеялись. Угу. Сейчас им становится не до смеха.
Да, Александр, я просто, вероятно, не совсем корректно сформулировала вопрос, когда вас спрашивала, а нужно ли защищать пользователей, вас, меня. Я имела в виду не от государства, да. А есть ли действительно что-то такое, от чего государство нас всех, как пользователей интернета, должно действительно защищать? Есть ли такие страшные угрозы, на ваш взгляд?
Никаких специальных отдельных угроз, связанных с интернетом, не возникает. Это такие же самые обычные угрозы, которые нам встречаются и в обычной жизни. Некоторые из них просто в интернете встречаются чаще. Да, нам говорят про
экстремизм,
да, терроризм, про экстремизм, про наркотики очень хорошо приводить пример.
Порнографию.
Да, все то же самое встречалось. Чикатило, в конце концов, встречался и в Советском Союзе, где не было никакого интернета. И основная часть защиты должна происходить не в интернете, а в реальной жизни. То есть, если есть торговец наркотиками, его надо находить живьем. Если есть кто-то, кто производит и публикует изображение с сексуальной эксплуатацией детей, его надо находить живьем. Наше же государство в этом смысле заняло позицию, давайте мы заблокируем, да, сделаем вид, что ничего не происходит, позицию страуса. Если мы что-то не видим, то этого не происходит. Но что блокировки, что вот эти средства противодействия угрозам, они не ликвидируют ту реальную угрозу, которая существует в реальном мире. Они просто маскируют это. Ну и, понятное дело, используются для того, чтобы контролировать ту информацию, которую доступна пользователям.
Они очень часто, я имею в виду российские власти и депутатов всяких разных, говорят, что интернет угрожает российской государственности, основам
общества. Слушайте, они говорят кучу, они говорят кучу разных вещей. Им просто надо, даже уже для внутренней пропаганды, оправдать то, что они делают. Но потому что обычный пользователь видит, что у него не грузятся картинки в Твиттере, или он не может что-то посмотреть, да, или он не может послать сообщение там, бабушке с использованием Телеграма, да, приложение, не классическое Телеграм. И это должно как-то объясняться. Да. Соответственно, идет такая абсолютная классическая пропагандистская война, да, времен, ну, я не знаю, советских времен, да, мы с вами находимся на Радио Свобода, да, и в советское время передатчики Радио Свободы, которые вещали из Европы на территорию Советского Союза, глушили, да. Это попытка сделать вот что-то подобное и при этом объяснить всем, что это глушение идет в их интересах.
А как вообще, ну, с вашей точки зрения, вот эти вот идеи, например, цифровой экономики, да, и открытости, и, там, не знаю, продвижения 5G, которая для России, наверное, еще не скоро наступит, соотносится с этими идеями от всего закрыться, спрятаться и сделать свой маленький уютный рунет?
Нет, технологические идеи 5G, абсолютно, точнее, идеи блокировки, идеи слежения, идеи СОРМа, они технологически противоречат технологическим идеям 5G, которые доставляют сервисы максимально близко к пользователю, максимально сокращают задержки и все остальное. Да. Анализ угроз, блокировка, необходимость... анализ угроз и блокировка замедляют просто за счет того, что нужно проанализировать информацию, которая передается, они замедляют доступ пользователей. Необходимость в соответствии с федеральным с федеральными законами проводить оперативно-розыскные мероприятия операторов вынуждает их централизировать трафик в областных центрах вместо того, чтобы осуществлять его передачу непосредственно на месте. Вот технологически у нас с 5G будет однозначная проблема. Да? Все, кто занимается технологиями, про это знают. Открытость экономики, цифровизация и все остальное, мне кажется, это все умерло много лет назад.
Но про они это же продолжают, об этом говорят.
Про это продолжают говорить. Ну, знаете, и вы рассказываете, да, как в анекдоте. Вот. Про это продолжают говорить, на это продолжают выделять какие-то деньги, но информация все, доступная пользователям информация, все сокращается и сокращается. Много лет назад, наверное, еще при президенте Медведеве было такое открытое правительство с ныне находящимся в не столь удаленных местах Абызовым, где как раз и вот в те же тренды было движение к открытым данным, доступность информации о госзакупках и все остальное. Да.
А сейчас все наоборот
все, закрывают, да, закрывают. Но при этом скорее не просто закрываются, добавляются федеральные законы какие-то. Да. Закупки у единого поставщика или какие-то случаи могут быть закрыты, например, для военных. Да, у нас треть бюджета оказывается внезапно секретным, мы не знаем. Вроде как интерфейс закупки ГАФРУ есть, но в то же время закупок мы не видим. Да. Mm-hmm. То есть вот такое вот, ну, некое двоемыслие. Да, мы говорим про одно, а делаем другое. Я думаю, все больше и больше людей начинают это замечать.
Ну, может быть, слабый голос, аргумент в защиту идей вот этих вот чиновников, которые пытаются охранительную политику вести. Но ведь вы посмотрите же, что там творится в этих самых интернетах и соцсетях. Фейсбук вон в феврале взял и в Австралии вообще заключил доступ местных средств массовой информации и в свою сеть вообще стал блокировать их информацию, потому что не захотел платить платить им какие-то деньги.
Ну, если...
Трампа выгнали из Твиттера, заблокировали. То есть, что они себе позволяют вообще, эти самые владельцы соцсетей? Надо их как-то приструнять?
Ну, пример с Австралии. Хорошо, что его привели. Дело в том, что в Австралии, видно, есть какие-то парламентарии, очень похожие на наших. Они там принимают совершенно сумасшедшие дурацкие законы, да, на которые вот компании вынуждены так реагировать. Ну,
здесь надо просто пояснить. Не все же в курсе того, что происходит. Если я правильно понимаю, то в Австралии собираются принять или уже приняли законодательство, которое обязывает Google и Facebook отчислять какие-то деньги, суммы в адрес средств массовой информации австралийских за то, что они, за то, что Facebook и Google используют их как какой-то контент. Правильно я понимаю?
Да, ну вот этот соответствующий закон, он был принят довольно специфично и сформулирован довольно специфично. До этого в Австралии приняли закон, очень похожий на наш закон и про СОРМ, про такие чисто советские ФСБшные, про взаимодействие операторов со спецслужбами. Вот. Но в Австралии все-таки более-менее демократичная страна. Да, там, как я понял, применение этого закона пока не возникло, и правозащитные организации и нормальные депутаты там работают над его отменой. Соответственно, вот закон про новости в Facebook отреагировал таким образом. Да? Но у нас, например, про новости тоже есть свой закон, это закон о новостных агрегаторах, да, о том, что большие компании, которые собирают новости, могут собирать их только из официально зарегистрированных СМИ, а не из блогов типа Навального. Да? Наши компании съели это молча. Да, я не припоминаю, чтобы компания Яндекс сказала, что она недовольна. Да, или мы видели расследование о том, что они купили специальный телефон для прямой связи с администрацией президента.
А там... Google?
Вот про Google в России я не очень знаю, но, кстати, как-то в Австралии Google пытается договариваться, потому что у Google есть печальный опыт работы с Францией. Там тоже требовали долю рекламных доходов для СМИ, которые... которых индексируют,
которые
появляются в выдаче Гугла. Да, поэтому, так как это не у нас происходит, мне немножко сложно сказать, но вот Google прогнулся во Франции, он вынужден прогибаться в Австралии.
А кому интереснее это? Кто больше заинтересован в ком? Вот мне я хочу понять. Google в этих СМИ или эти СМИ в Google?
Ну вот Facebook в этих СМИ однозначно не заинтересован, да, и он показал такую замечательную фигу. Да. А вот, что касается, ну, вот Google, видимо, заинтересован, и он готов делиться доходами. Потому что есть, это отдельный интересный разговор о том, как от медиа вот, рекламные доходы сместились к интернет-компаниям. Да, вот экосистема пытается себя сбалансировать естественным образом. А иногда государство подходит и подталкивает принятием дурацких законов. Да, и там, где рыночные механизмы работают, этот баланс происходит. Во Франции Google как-то сбалансировался. Да, и вроде довольны французские компании, вроде доволен Google. Но если мы вспомним, вот из-за такого регулирования в Германии, во Франции, вообще в Европе нет интернет-гигантов. Да? В России они сумели возникнуть до 2010 года. Яндекс, ВКонтакте, Рамблер, то, что вот как бы большие агломерации, которые существуют и сейчас. Но они все возникали до начала интереса государства к нашему законодательству связному. В Европе оно всегда было, там просто не возникло таких компаний. Они ушли в какие-то другие стороны. Поэтому там, где работают рыночные механизмы, это сбалансируется. Там, где государство не способствует развитию IT-компании, IT-инфраструктуры, оно не развивается. Это замечательный пример вот того, как это работает.
А в конечном счете, как это отражается на пользователях? Ну, все вот эти истории, вот это противостояние государства и больших корпораций айтишных, ну, там, желание кругом наставить границ, желание сейчас вот ввести налог на блогеров в Ютьюбе, да, наверное, вероятно, по аналогии с тем законом австралийским.
Да, иногда механизмы из реальной жизни, переносимые в интернет, срабатывают, да, например, вот все крупные американские западные корпорации спокойно платят, начисляют и платят НДС в России, да, потому что такие механизмы существуют везде. И, в общем, и с другой стороны, российская налоговая инспекция предоставила достаточно удобный интерфейс для того, чтобы их реализовывать. Это вот такое редкое регулирование, которое в России, наверное, более или менее похоже на западное и удачно срабатывает. Понятно, что интернет действительно размыл границы. Во многих случаях непонятно, где что находится. Естественно, правоохранители от этого испытывают большие проблемы, но как в случае с российскими правоохранителями, не подписывающими какие-то международные конвенции, посвященные как раз взаимодействию правоохранительных органов, у них начинаются проблемы. Европа внутри себя сама довольно неплохо взаимодействует. Интернет действительно серьезно изменил наш мир. Мы все оказались существенно ближе друг к другу.
И довольно зависимы от него.
Да, конечно же, и довольно зависимы от него. Наши права существенно лучше реализуются с помощью интернета. Да? Мы можем реализовывать свои гражданские права, да, или получать государственные услуги в интернете существенно более простым образом. Но интернет позволяет и нарушать эти права также существенно проще. Например, сейчас в России активно продвигают интернет-голосование. В Москве есть своя система, ЦИК разрабатывает федеральную систему. Я считаю, что только она разрабатывается, московская система, там не реализуется тайна голосования. Просто потому, что какие-то моменты были упущены. Поэтому, как бы, если вы электронно голосуете в Москве, вы можете быть уверены, что госпоже Сергуниной там, через день после голосования ляжет информация о том, как вы голосовали. Потому что это можно, и общественного контроля за этим не существует. Еще раз, интернет действительно меняет нашу жизнь. К нему нельзя подходить так, как подходили к стандартным вещам в прошлые годы, в советское время. Да. У нас очень милитаризирована и спецслужбирована верхушка власти. Да. И они готовятся к прошедшей войне, как я уже упоминал. Они пытаются глушить интернет, так как они глушили западные голоса. У них не будет получаться. Да. Но с учетом того, что интернет существенно... От интернета существенно зависит жизнь каждого, да, мы будем видеть существенные проблемы.
Плюс вот эта милитаризация, о которой вы сказали, она может действительно существенно ударить и по операторам, потому что я тут боюсь наврать в технических каких-то аспектах, но вот буквально где-то на днях, там в марте, истекало какое-то соглашение на частоты, которые предоставляли доступ в интернет, эти военные частоты, и что-то там не продлевали, и в общем думали, как же не оставить людей в нескольких регионах аж без интернета вообще?
Это очень тяжелый момент, связанный с государственным регулированием частотного спектра в России. Действительно, очень много зависит от военных. Отсутствует технологическая нейтральность, потому что эти частоты предоставлялись исключительно для fixed mobile доступа в интернет. Но они полезны для использования в 5G, поэтому есть шанс, что государство их конвертирует, не вернет военным, а разрешит использовать для предоставление услуг 5G вот в том объеме, в котором это получится.
Но это сейчас тоже какая-то подковерная
борьба. Да, это вот отсутствие прозрачности, это действительно проблема. В одном из своих предыдущих вопросов вы упомянули то, что Трамп был забанен в Твиттере и в Фейсбуке.
И все нам многие напугались.
Очень многие напугались. И действительно, нам многих банят в Фейсбуке за довольно странное обсуждение. Но в тех же Соединенных Штатах Америки или для англоязычных пользователей у Фейсбука есть довольно прозрачные процессы, которые объясняют о том, какая именно информация, как именно нельзя друг с другом разговаривать, что они считают хейт-спичем. Те лингвисты, которые предлагают решения, да, те, кто пишут инструкции для модераторов, да, вот это все довольно прозрачно для англоязычного рынка. Это довольно прозрачно для стран Африки, потому что мы знаем, что там центр модерации находится, по-моему, в Кении, Найроби, и представители, которые этим занимаются, мы знаем. Ну, то есть их можно найти в интернете, они публичны. Кто этим занимается для Восточной Европы, для славянских языков, мы не знаем. В то время как, например, если посмотреть внимательнее на community guidelines Фейсбука, они все-таки рассчитаны на западный образ мысли. Да. Если мы интенсивно политически общаемся, можем употреблять какие-то выражения и не обижаться друг на друга, то, например, там прямой перевод фейсбучных инструкций показывает, что этого говорить нельзя. Да. Поэтому у нас такое удивление о том, что, так сказать, мы немножко кому-то что-то написали, оценили что-то, а нас забанили. Угу. Вот. Но Фейсбук не делает эту информацию прозрачной для нас.
Почему?
Поэтому это... Ну, я не могу сказать, да, наверное, либо они не считают нас достойными общения, да, либо они надеются выстроить свои отдельные отношения с государственными властями здесь, и вот как раз публикации таких вещей пытаются не разозлить наши власти, да, достигнуть каких-то соглашений, партнерских программ,
ну,
еще чего-то.
Ну или присматриваются, чтобы понять, а как бы что, где тут красные линии.
Да, ну, сегодня как раз говорили о том, что Фейсбуку приготовится к блокировкам вслед за Твиттером, естественно. Очень хочется напомнить, что в этом году у нас будут выборы осенью, и поэтому... Основная цель контроля за информацией со стороны государства и пользователей – это не дать возможность независимым кандидатам обращать внимание на выборы. Я думаю, это та мотивация, которая движет государственными органами и интернетом сейчас.
Спасибо большое, Александр Исавнин, преподаватель Открытого университета.
Свободного
университета и член незарегистрированной пиратской партии, был в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.